Так, 28 октября и 5 лекция. Так, ну вот тема лекции у нас здесь обозначена на слайде. Я напомню, что мы в прошлый раз пытались обсуждать вопрос, связанный с различительностью разных, совершенно разных вещей из разных областей. Я пытался показать, что в современных условиях вот все то, что было за много столетий и тысячелетий наработано в области такого преддверия, как говорили схоласты, мышления, называемого различительностью. Различительностью вещей, различительностью понятий, категорий, других инструментов мысли, ну и всего остального. Вот с этим вопросом в нашей сегодняшней ситуации дела обстоят, как мягко говоря, плохо. Я пытался в прошлый раз вот это с разных сторон показывать. Но вот наряду с тем, что то традиционное мышление, которое складывалось тысячелетиями в 20 веке, терпит колоссальную катастрофу. Параллельно, и это уже достаточно давно идет, но не менее полувека, а в некоторых направлениях даже еще более полувека, очень мощно формируется совершенно другой тип мышления, который достаточно сильно отличается от того традиционного, традиционного европейского, которое пошло от древних греков и вышло с 17 века на научное мышление. Очень сильно отличается. И вот в условиях вот этого нового формирующегося мышления, о котором я сегодня попытаюсь говорить, совершенно другие заходы на все те вопросы, которые мы в прошлый раз рассматривали. Ну, я чуть-чуть повторюсь, чтобы, соответственно, дальше двинуться, чтобы была какая-то стыковка. Ну, я уже только что сказал, и еще раз вот здесь написано, что это все возникло давным-давно у древних греков, и, соответственно, на следующих посылках. Самое принципиальное, что сделали древние греки, и с чего, собственно говоря, началось европейское мышление, я в прошлый раз об этом говорил, но говорил так, немножко завуалированно, поскольку там больше на примерах, значит, речь шла. Они, во-первых, разделили так называемый логос на два мира, на мир идей и мир вещей. Это платоновская терминология. У Аристотеля было немножко по-другому в названиях, но суть все равно одна и та же. Значит, у Аристотеля деление было на физику и метафизику, то есть на физический мир или видимый мир, и метафизику, то есть то, что стоит за, мета это означает за физикой, и, следовательно, невидимый мир. И вторая посылка, на которой все в дальнейшем строилось, мир вещей был подчинен миру идей, или видимый мир был поставлен в зависимость от невидимого мира, или мира мыслительного. В дальнейшем, и особенно с 17 века, сформировались вот эти две процедуры, которые дальше сейчас я буду обсуждать. Я опять же об этом говорил, но немножко там другая графика была. Но здесь в таком более сжатом виде то же самое фактически. Первое, что должно произойти, мыслитель, это вот человечек, который здесь нарисован, должен каким-то образом попасть в пространство мышления. Это вот то, что поверх реальности. или над реальностью, или вне реальности. То есть попасть туда, где реальных объектов никаких не существует. И, соответственно, в традиционном мышлении мыслитель, во-первых, опирался на категории, как предельные формы мыслимости, во-вторых, на понятия, которые указывали на сущность, и, в-третьих, соответственно, вырабатывалось знание на основе так называемых идеальных объектов. Это фактически научное определение тех сущностей, которые, соответственно, вот в метафизике или в онтологии, поздним названием метафизики, существовали. Это первый ход. Ну, в прошлый раз, если вы помните, там немножко другая графика была. Надо было выделить свойства, надо было произвести замещение на идеальные формы, и там дальше, соответственно, оперировать уже с идеальными формами. И вторая, прямо противоположная процедура, и она совершенно обязательна в традиционном мышлении. Нужно было найти, это во всех науках так было, вот, нужно было найти способ соотнесения вот тех идеальных объектов, которые в пространстве мышления люди строили, найти способ соотнесения этих идеальных объектов с реальностью. Реальность, опять же, это вот то, что под чертой. И вот здесь, вот на этой условной картинке, как раз вот это и нарисовано. Значит, вот этот некий идеальный объект в реальности может существовать не сам по себе, поскольку это идеальная мыслительная конструкция, она в реальности ни физической, ни в какой другой вообще жить не может. А для этого должны быть созданы специальные условия, и здесь вот такая коричневая дуга вокруг этой идеальной конструкции. Специальный способ, за счет которого реализуется или может быть реализован тот или иной идеальный объект, та или иная идеальная конструкция в реальности. Ну и, соответственно, были найдены два разных способа реализации. Один для естественных наук, другой, значит, для общественных дисциплин, общественных наук. В естественных науках это тоже давным-давно уже известно, и никто из тех, кто занимается естественными науками, это уже фактически давно не оспаривает. Все эти атомы, все эти элементарные частицы, молекулы, гены и прочие другие вещи, они существуют с точностью до тех экспериментальных приборов, машин, установок, которые специально для их обнаружения строятся. И уничтожь, соответственно, всякие разные сингафазотроны, и у физиков никаких элементарных частиц не будет, поскольку это продукт мысли, не больше, не более того. Но за счет создания вот таких экспериментальных установок, вот эти идеальные конструкции начинают существовать в реальности. Ну а для общественных наук, которые появились несколько позже, начиная с 18 века, очень быстро выяснилось, что такими условиями существования идеальных конструкций, которые вырабатываются в рамках общественных наук, являются так называемые социальные институты. Техническая инженерия, которая бурно стала развиваться с 17 века, оказалась очень эффективной. Очень быстро выяснилось, что машины, которые создаются на основе вот этих идеальных построений, они очень существенно облегчают жизнь, улучшают условия жизни, значит, гигиену и все остальное прочее, комфорт создают и так далее, и так далее. И вот на фоне вот этого прогрессивного как бы представления о возможностях естественных наук и связанной с ней инженерии, в рамках которой только идеальные построения могут существовать, возникло вот то, что здесь написано, некий такой паразитический вопрос. Паразитический в том смысле, что, ну, во-первых, он был совершенно беспредметный, во-вторых, он был такой риторический, в-третьих, он был абсолютно бесполезный, то время. Он возник у некоторых мыслителей, прежде всего французских, среди которых небезызвестный Жан-Жак Руссо, ну и же с ним, значит, так называемые просветители. Нельзя ли и общество искусственно улучшить за счет, соответственно, общественной науки? Вот этот вопрос некоторое время висел в воздухе, значит, его каким-то образом обсуждали. Потом появилось то, что стало называться утопиями. Вот. Ну, само слово утопия, вы, наверное, знаете. У означает не. Это остров был у Томаса Мора, так назывался. Но, да, место, которое не существует. У это означает без или отсутствие, а топ означает место. Это то, для чего не существовало места на Земле. Утопия. Значит, появилась утопия Томаса Мора, появилась утопия Кампанеллы, значит, еще Оуэна там, и еще некоторых. Они как бы по-разному строили фантазии о том, какое же общество, в принципе, может быть построено, чтобы оно было лучше того, которое сейчас существует, или тогда существовало. Вот эти утопии, опять же, значит, поначалу никакого отношения к науке не имели, просто обсуждались как такие заслуженные выдумки, значит, не более того. Но в конце концов это привело к двум вещам. И на мой взгляд, уже с самого начала это были катастрофичные вещи. В научном плане появилась серия общественных наук, так называемых, ну, вот здесь надо было написать «наук» в кавычках, но мы пишем без кавычек эти наши общественные науки. Появилась социология, появилась экономика, появилась психология, педагогика и целый ряд других наук, связанных с обществом, с человеком. Ну а в практическом плане... Это очень быстро привело к тому, это буквально уже конец 18 века, начиная с французской революции, быстро привело к целой серии социальных катаклизмов, которые стали называться социальными революциями. Вот. И назначение этих социальных революций состояло в том, чтобы полностью изменить значит, вот, то общественное устройство, которая исторически в течение многих тысяч лет складывалась в Европе, в других странах, в других, на других континентах. Вот если в Китае значит, разного рода бунты, которые время от времени возникали, или в Японии тоже самое, вообще на Востоке, значит, не приводили к революциям, поскольку не предполагалось изменение выключить, да? Ага. Не предполагалось качественного изменения общественного устройства. То есть просто на место свергнутого того или иного мандарина ставили своего человека из тех бунтарей. Он очень быстро становился похожим на прежнего, и все, в общем, повторялось до нового бунта и всего остального. А вот когда встал вопрос, например, значит, в условиях французской революции, значит, встал вопрос о том, чтобы сословие значит, аристократии было уничтожено, чтобы королевская власть была заменена на другую представительскую власть, то есть просто качественно изменить, соответственно, общественное устройство. Вот очень быстро выяснилось, что и то, что происходило с естественными науками, которые породили техническую цивилизацию, и то, что происходило в связи с общественными науками, привело к целому ряду побочных эффектов. Ну, первое, это последствия естественных наук. Мы об этом наверняка все знаем, но вот так стыдливо как бы молчим, поскольку никому не хочется значит, назад в пещеры и в те условия, которые были, например, в Средневековье. Значит, привыкли к транспорту, привыкли к комфорту, привыкли к... Да, ну, это еще пока не привыкли, но скоро это будет ощутимо. Вот. Первое, что произошло на самом деле, вообще полностью изнасиловали природу, вот, в прямом смысле. Хоть там и кавычки стоят, но это просто натурально. И теперь, несмотря на то, что, может быть, кто-то из вас думает, что время от времени он бывает на природе, на самом деле никакой естественной природы в том виде, в каком она изначально создавалась, и откуда, собственно, само слово берется, природа, это то, что возникло как бы от Бога при рождении мира. Вот того, что возникло при рождении мира, давно не существует. Как говорят, даже с Эвереста ежегодно несколько центнеров мусора спускают на специальных устройствах. И уж не говоря о разных других вещах. Мы теперь живем, как известно, значит, во второй природе, что вот там вот равенство поставлено, что, в общем, как бы соответствует тому, что, во-первых, цивилизации вот в этой техногенной, мы все окружены вот этими техногенными устройствами для облегчения жизни. А во-вторых, живем в условиях перманентного экологического кризиса, который, значит, непрерывно углубляется, и мы ждем то ли, значит, потепления, то ли похолодания, то ли нас вообще, значит, там смоет, то ли вообще сожжет, то ли захлебнемся от грязи, то ли еще от чего-нибудь. Но вот это как бы реальность, и это прямое следствие или отрыжка вот этой того, что произошло вследствие возникновения естественных наук, и которая, в общем, стала перемалывать природный материал, создавая вот эту техногенную среду. Ну а для создания научно обоснованного общества, как еще совсем недавно говорили, значит, пришлось пролить море крови, и вы про это тоже знаете, значит, все эти революции, значит, и в России, Россия здесь на одном из самых первых мест оказалась, значит, говорят по прогнозам Менделеева, который в свое время помимо химии интересовался еще разного рода экономическими и социальными вопросами. У нас сейчас в начале 21 века, по его прогнозам, которые он делал в середине 19-го, должно жить минимум 700-800 миллионов человек. Вот. Живет, как известно, 140. Вот. Все остальные 600, значит, это вот прямое следствие возникновения общественных наук и того, что за этим последовало. Мы, соответственно, разрушили вследствие возникновения общественных наук и вот этой идеи искусственного улучшения общества и жизни людей, значит, не технических условий, а именно самих людей, поскольку после утопистов возникло совершенно дикое, совершенно невероятное представление, что вообще может быть некий идеал общественной жизни, значит, и, соответственно, как известно, огнем и мечом, силой пытались, значит, из того общества, которое формировалось тысячелетиями, пытались, значит, сделать идеальную вот такую конструкцию, идеальную форму жизни. А для этого пришлось разрушить исторические институты. Институты, которые исторически складывались и которые, собственно говоря, и задавали стабильность жизни общества. Ну, для справки просто. Может быть, это, в общем, я думаю, что давно известно, но все-таки, значит, я должен здесь проговорить некоторые вещи, которые, может быть, кому-то не кажутся очевидными, но вот, во всяком случае, хотя бы, чтобы в этом направлении тоже шли размышления. Значит, вот, древние греки, это я с самого начала как показал, это их исходная посылка была, они отделили мышление от бытия. Вот, то есть жизнь людей, ее реальность, ее овеществленность – это в одном месте, а мышление не там, где предметы, не там, где люди, не там, где они живут, а где-то совсем в другом месте. И вторая там посылка, я значит, не буду возвращаться к этому первому слайду, она заключалась в том, что нужно найти способы реализации этого мышления, которое изначально отделено вот, от бытия и жизни. Вот. Так вот, оно реалистично, пока существуют специальные системы. Это относительно поздно, поняли? Вот. Это не тогда, когда возникли науки, это не в 17 веке. И не значит, в 18-м, когда возникли общественные дисциплины. Но достаточно быстро поняли, что всякое научное мышление, оно существует только тогда, когда есть специальные системы или специальные устройства, которые подтверждают то, что утверждают ученые. Значит, грубо говоря, специально создается гигантская масса, значит, профессионалов, которые, во-первых, друг друга убеждают, что так оно и есть, а во-вторых, убеждают всех остальных, что существуют атомы, что существуют там еще какие-то гены, там еще какие-то штуки. Я уж не говорю о том, что существуют спрос и предложения, вот, ну и так далее. Вот. Если таких систем специально создаваемых для постоянного поддержания вот тех, ну так скажем, иллюзий, которые вырабатываются в тех или иных науках, наука долго не может существовать, и, соответственно, мышление очень быстро разваливается. Ну, я уже говорил, что в физике все их, особенно в современной, все их достижения, они базируются на вот этих гигантских устройствах. Значит, одно из последних это вот этот коллайдер, который еще какую-нибудь одну частицу позволит выделить, и все будут убеждать, что она есть. Но она есть с точностью до существования этого коллайдера. Все медицинские знания существуют с точностью до медицинской аппаратуры. Как известно, значит, то, что выделяют наши врачи, значит, их там вот всякие названия, там, болезни и так далее, значит, всяких синдромов и прочее, например, в тибетской медицине просто нет. Там вообще человек совсем из другого состоит. Состоит там из энергетических центров, из инь-янь, из там, ну и так далее. Я небольшой специалист, но вот то, что как бы идеальные конструкции, которые, значит, наша значит, медицина, европейская я имею в виду, не российская, конечно, европейская медицина выделяет, они существуют только с точностью до соответствующей медицинской аппаратуры. Ну и всего остальное. Значит, не будь соответствующих аппаратов, никаких бы ни генов, ни хромосомов тоже не было. Значит, они существуют, опять же, для подтверждения тех идеальных... И они специально создавались именно таким образом, чтобы подтверждать те идеальные конструкции, которые... Ну, а в обществе, соответственно, институты. Институты церкви, институт, ну, все вот, которые, значит, известны, они, опять же, значит, нам говорят о том, что вот право, например, существует, но право существует только с точностью до соответствующих институтов права. Как только эти институты уничтожаешь, и это мы даже в Советском Союзе тоже проходили, значит, когда вместо судов, например, революционные тройки начинали кого-то судить, значит, начиналось полное бесправие. Значит, эта идеальная конструкция переставала существовать. То же самое в экономике. Как только мы соответствующие экономические институты рушим, значит, экономика перестает существовать. Ну и, соответственно, существует очень много исследований на этот счет. Значит, исследований, которые, в общем, являются теперь классическими. Это не моя выдумка. Значит, вы сами можете значит, почитать. Огромное количество есть работ у Мишеля Фуко значит, по сексуальности, по преступности, ну, и, значит, по археологии знаний. Значит, у него гигантское количество. И они все, в общем, направлены в одну точку. Он показывает, Как только институт складывается, так некие явления начинают существовать. Институт кончается или его разрушают. Это явление перестает существовать, и о нем очень быстро забывают. Никакие идеальные конструкции построения ни в естественных науках, ни в общественных науках сами по себе в реальности жить не могут. И люди, соответственно, их не могут воспроизводить на своей памяти. Специальные машины постоянно нас вынуждают думать, что так оно и есть. Вот у Иоахима Хейзинги, это голландский культуролог и философ, у него есть совершенно замечательная книга, которая называется «Осень Средневековья». Значит, очень интересная книжка, она вообще сама по себе хорошо написана, и там просто масса фактов этот Хейзинга приводит о том, что, вот, например, тот институт брака, который сейчас у нас существует, и те представления, значит, допустим, об ухаживании, значит, за девушкой перед тем, как ее, значит, замуж позвать или там еще что-то, это не всегда существовало, это существует и появилось относительно недавно. Вот. Сложился определенный институт под влиянием, как он там пишет, так называемых французских куртуазных романов. Вот. А до того, до там 18-го и начала 19 века отношения между полами строились просто совершенно по-другому. Ничего похожего на то, что сейчас, особенно когда смотришь на эти совершенно невероятные пышности свадьбы, которые, значит, там по улицам ездят. Ничего такого в принципе не было. То же самое, есть масса работ у Вадима Марковича Розина. Это вот наш философ, культуролог и, соответственно, ученик Георгия Петровича. Значит, у него тоже есть масса работ, значит, вот, направленных именно на подтверждение вот той мысли, которую я только что до этого пытался сформулировать. Вот было в конце концов понято, и это к середине 19 века уже фактически, значит, понималось как такая истина в последней инстанции. Значит, если хочешь изменить общество, уничтожь институты, на которых оно строится. Институты – это такие своеобразные устойчивые сгустки, так скажем, сгустки не в материализованном, да, которые сами себя воспроизводят и которые задают устойчивость правил жизни. Вот. Как только уничтожаешь институты, общество начинает меняться. Если создаешь другого типа институты, общество, соответственно, трансформируется и меняется. И большевики были достаточно грамотными людьми, когда взялись за переустройство российского общества. Они прекрасно понимали, что, значит, если будет сохраняться институт церкви, институт права, институт брака, значит, целый ряд других институтов, экономические институты, значит, общество, соответственно, нельзя будет изменить. Оно будет постоянно возвращаться вот в те условия. Отсюда пришлось истребить вместе с институтами и соответствующих их наиболее рьяных носителей, которых оказалось достаточно много, как известно. Значит, там море крови, измеряемое там десятками миллионов человек, значит, и так далее. Вот таким же образом исчезли, значит, ведьмы, которые, например, в средние века, это было стопроцентной реальностью, значит, никто не сомневался, существовали специальные институты по, значит, нахождению ведьм, по их, значит, истреблению, значит, существовала специальная, значит, судебная инстанция и такой псевдосудебный институт, значит, инквизиции, значит, который, значит, был призван изгонять, значит, вот, нечистую силу из смертных душ. Вот. Как только эти институты, на которых это все базировалось, значит, в начале эпохи Возрождения, значит, были уничтожены, значит, ведьмы исчезли, значит, теперь, как известно, их нет. Вот точно так же исчезла схоластика. Значит, она поддерживалась тоже целым рядом очень мощных институтов, институты диспута, институты, значит, университеты, значит, монастыри, значит, которые специально создавались для того, чтобы там мирская жизнь, она постоянно менялась, и, соответственно, в зависимости от того, какие набеги, каких врагов, значит, на то или иное сообщество людей, значит, там, набегало, да, жизнь могла очень сильно меняться, там, вплоть до уничтожения, значит, поголовно. В монастыре это были такие как раз институты, которые фактически были отделены от мирской жизни, и они были призваны восстанавливать вот то, что, соответственно, могло быть уничтожено другими способами. Значит, в том числе там культивировался совершенно определенный тип мышления, значит, который, соответственно, получил название «схоластика». Это, кстати, от слова «схола». А слово «схола» и наша «школа» — это одно и то же. Значит, был социализм в некоторых странах, он тоже исчез. Тоже по этой же самой причине. Как только нашли способы уничтожения соответствующих институтов, его поддерживающих, так он просто исчез, как будто его и не было. Вот. Точно так же, значит, уничтожили веру в Бога. Значит, начиная с 17 века, как только естественные науки стали, значит, набирать обороты, и когда одним из таких принципиальных, очень наглядных инструментов, значит, вернее, наглядных, значит, примеров, значит, отсутствия Бога, значит, был такой, например, значит, показательный пример. Брали мертвую лягушку, значит, отрезали ей ногу, значит, вот так, и подводили, значит, там электрический ток. И мысли начинали это сокращаться. Какая душа, какой Бог? Значит, дохлая лягушка вдруг начинала сокращаться, значит, соответственно, значит, вот такими экспериментами и такими демонстрациями очень быстро людей приучили к тому, что на самом деле есть якобы какая-то природа, которая, в общем, живет сама по себе, законосообразно, ну и так далее. Ну и наоборот, вот то, что вы видите ниже, три строчки, значит, длительное время на протяжении... Я бы мог продолжить этот ряд, просто места нет на этом экранчике. Значит, еще можно 30 таких же, значит, примеров привести. Значит, чего не было, например, и что появилось, вот, допустим, в последние там, 100-200 лет. Значит, появилось исключительно за счет того же самого. Значит, появились идеи психологии, значит, стали готовить психологов в университете, появились соответствующие, значит, учреждения, где, значит, психологи начинали работать с людьми, появились определенные приемы, появилась психология, значит, чего не было еще, например, 200 лет назад. Стали выявлять разные типы психики, появилась там либидо, и все остальное, чего там вот может прочитать у известных психологов, начиная там от Юнга и кончая там Фрейдом. То же самое с рынком. Значит, как только появляются определенные институты рыночные, так возникает рынок. Как они уничтожаются, как, например, это было сделано большевиками, так никакого рынка. То же самое с демократией. Значит, не будь соответствующих институтов, и есть достаточно большое число стран, где, в общем, таких институтов нет, демократии просто даже не пахнет.
Михаил, а вы уточните, сейчас речь идет о вот этом всем как некой, ну, части реальности или о том, что понятие исчезает?
Почему? Это механизмы. Это механизмы, которые поддерживают соответствующие идеи. Вот. Вот, смотри. Началось с того, что разделили на мир идей и мир вещей, значит, это вот просто у вас не было. А потом сформировались вот эти процедуры. Первая процедура, это, значит, соответственно, нужно попасть вот в это идеальное пространство и, соответственно, сформировать те или иные идеальные конструкции. А потом найти возможность спуска их в реальность. Вот. то есть способ реализации найти для этих идеальных построений. И, соответственно, для естественных наук это всякого рода экспериментальные машинные установки, которые, вот внутри которых, собственно, и поддерживается вот это вот идеальное. А для, соответственно, общественных дисциплин, общественных так называемых наук, значит, ни одна идеализация общественных наук не могла бы существовать, не будь вот этих социальных институтов. И, собственно, об этом речь вот сейчас и идет. Да.
А книга может быть социальным институтом?
Конечно.
Перевода мысли именно вот на уровень реальности?
Конечно, конечно. Не будь книгопечатания, значит, не было бы, например, педагогики. Это институт книгопечатания, да.
А, Игорь Михайлович, ну, с социальными дисциплинами социальной реальности более-менее понятно, что для того, чтобы что-то стало реальностью, большая часть должна в это верить. Ну, например, как в институт денег, да?
Вот, нет, они просто верить. Я каждый день заставляю. Да, например, зарплату выдают бумажками. Значит, ты приходишь в магазин, тебе берут эти бумажки, говорят, ну, как хорошо, что у тебя есть эти бумажки. А когда у тебя много, так вокруг тебя начинают крутиться и завидовать тебе. Вот. И все время подтверждаю, что вот эта фикция, она на самом деле реальна.
Что значит,
да. И что?
Социальные науки понятно. А вот, например, ну с той же медицины, да?
Да.
Вот не знали люди, например, что такое рак, ну я вот он говорю. И да. Что люди от рака не умирали пока, как бы, ну, не узнали.
Кстати, и сейчас не знают, что такое рак.
Ну понятно, сейчас не знают, что такое рак. Вот, ну да. Люди же все равно, да, умирали, это какая-то объективная вещь. То есть вот объясните, как это работает естественно, ну, я не очень как бы понимаю. Ну, люди не знали, что было такое смертельное
негативное. Люди умирали всегда. Это рак, да?
Да?
Значит, раньше это как говорит, Бог дал, Бог взял.
Ну, да.
Да. И там вселился демон, значит, в душу. И, соответственно, твою душу, в общем, съел. Вот. Дальше жить не можешь. Появились те, кого стали называть учеными-естественниками и биологами, и значит, врачами. Значит, которые придумали разного рода вещи.
Получается, когда тоже объясняли, но со своей позиции.
Конечно, конечно. А, между прочим, большая часть мира, больше по сравнению с европейским человечеством, ну, в европейском человечестве живет примерно 1 миллиард, а во всем остальном 5 миллиардов. Они до сих пор живут в других совершенно медицинских реалиях. И у них другие объяснения того, от чего люди умирают.
Ну,
конечно. И кстати, значит, вот не зря все больше и больше вот эти всякие китайские и прочие вещи сюда проникают, в смысле, да. И травки, и всякие разные приемчики, да. Вот. И, в общем, на самом деле неизвестно, вот так ли устроен человек.
А увеличение продолжительной жизни. То есть не может быть объективным критерием того, что европейцы чуть более правы, чем там шаманы какие-нибудь. Нет, плохо. Нет, ну вот мне разумеется. Понятно, что в любом случае идеализация, и что такое там болезнь Шермахера, и что такое там это демон сильный. Но результаты разные, работают.
Дима.
Так сказать.
Значит. То, что, соответственно, появилось, от чего, собственно говоря, впервые очень сильно, насколько я знаю, может быть, я и не прав, может быть, кто-то меня поправит, значит, когда впервые значит, смертность значит, резко упала по сравнению с рождаемостью, хотя рождаемость тоже сокращалась в связи с этой цивилизационностью жизни, но смертность резко сократилась. Тогда, когда, в общем, появилась гигиена, просто элементарная гигиена, вот. И все. Это достижением науки вообще нет, руки просто стали мыть, и все. Руки моют и в Китае.
Это,
да,
какие нормально?
Ну, пенициллин неизвестно, он, то ли он помог, то ли он кого-то там это покалечил. Пенициллин вещь.
Это
Ну вот я еще раз повторяю, значит, медицина здесь ничем не отличается от любой физики или любой химии. Значит, идеальные построения, значит, всех, вот, допустим, желудка в человеке, на самом деле нет. Есть функциональное место, а вот когда желудок, допустим, вырезают, Почему-то он снова появляется, но из других тканей.
Правда.
Полно людей, у которых, допустим, рак, значит, на какой-то определенной стадии, не очень запущенный, значит, желудка, вырезают две трети желудка, значит, и он постепенно восстанавливается. То есть вот там кишечные ткани, другие, они начинают выполнять эти функции. Кстати, неизвестно, где заканчивается печень и где она начинается. И так по любому поводу. Это идеальные конструкции. И не более того. А ткани, они, соответственно, под соответствующую, вот эта вот морфология тканей, она меняется, значит, в зависимости от того, значит, в какое функциональное место эти ткани попадают. Да. И, соответственно, специально создаются приборы, значит, типа рентгена, типа там вот там, значит, тонометра и всяких прочих других вещей, которые выявляют определенные симптомы, которые соответствуют тем идеализациям, которые, соответственно, до этого придумываются. И смотрите, идеализации с одной стороны, а вот эти вот подтверждающие механизмы с другой стороны, и возникает замкнутая такая система.
Приборы,
да, да. Вот никогда вы не задумывались, почему довольно часто говорят о том, что вот, видят, наблюдают разного рода там летающие тарелки и прочих разных вот этих прочие разные неопознанные объекты, которые садятся, там, значит, трава примята, и, значит, там какой-то запах появляется, еще что-то. А физические приборы на это не реагируют. Да, потому что идеализации соответствующие не построены. Они, может быть, должны быть построены на совершенно других онтологических предположениях. И под них должны быть созданы совершенно другие приборы. Потому что эти приборы для этих онтологических предположений и для этих идеализаций создавались. И они могут выявлять только то, что соответствующая теория говорит, и не более того. А соответствующая теория отрицает наличие, как известно, физическая, например, теория отрицает наличие всяких разных пришельцев и прочих разных вещей. И сколько они не будут искать этими приборами, ничего не найдут. Да, вот то время, которое существует в современной физике, оно должно быть заменено на совершенно другое время.
Да. Тогда можно будет когда-нибудь построить машину времени.
Вполне возможно. Не исключено.
Да. Потом частицу, да, идеализацию отвечает. То есть есть идеализация, у нее
строится. Здесь миллион этих примеров. Это я уже говорил.
А может быть такое, что случайно с помощью созданного средства еще через какую-нибудь идеализацию?
Случайно нет, здесь. Прибор строится уже под идеализацию. Прибор случайно не делается. Не бывает. Машину, если ты не знаешь, как построен тепловой, как устроен тепловой двигатель, ты машину внутреннего с двигателем внутреннего сгорания построить не можешь случайно. Ну не можешь, еще. Тепловой двигатель не можешь сделать, если у тебя нет идеального газа и всего остального, что с этим связано. Соответствующее представление о давлении этого идеального газа, ну и все то, что изучает соответствующая теплофизика.
Супруга не пили, да, по-моему, что они там еще случайно вот эту радиоактивность открыли, да?
Нет, дело в том, что когда этот, ну это, по-моему, не Кюри, а значит, Ферми, значит, достоверно известно, значит, он проводил эксперименты вот с этим, с ураном, и постоянно, значит, регистрировал в журнале наблюдений, значит, что происходит. Значит, на протяжении месяцев, как потом выяснилось, он все это записывал и регистрировал. Реакция деления урана шла, а он ее не видел. Сколько не было соответствующих теоретических разработок. Потом, когда их сделали, когда задним числом посмотрели, и выяснилось, что вот тот же самый Ферми месяцами облучался, сколько он не понимал, что происходит. Все тщательно записывал, что происходит. Но этого не видел. И под это построить атомный реактор нельзя, если ты не видишь, не понимаешь.
Наоборот, если вот случайно...
Ну как случайно? Оно же все равно... Случайность может подтолкнуть к разработке той или иной, соответственно, идеализации. Потом, соответственно, строится какая-то теоретическая конструкция, а потом задним ходом ты можешь через нее объяснять.
То есть необъяснимое явление на основе этого явления?
Ну, вот в физике масса необъяснимых явлений. Все, что не укладывается в соответствующей теории, объясняется очень просто. Этого не существует. Это миф. Так уничтожили душу, так уничтожили еще много разных других вещей, так не замечают гигантского количества того, что происходит вокруг, вот, потому что это нет, и все. Вот, допустим, телепатии нет, потому что нет соответствующей физической теории по передаче мыслей, и нет соответствующих приборов, которые это улавливают. Хотя есть масса случаев, когда это просто демонстрируется. Так вот, Россия, вот мы привыкли ругать Россию, но она бывает и на передовых позициях. Она до сих пор, вот весь мир уже давно от этого отказался, или почти весь. То есть Россия до сих пор находится на передовом научном фронте. И мы, вот и в том числе, всех наук. Значит, всех наук. На Западе уже давным-давно крупные ученые себя учеными не считают. Они давно уже инженерами являются. Они давно преобразователи, они давно под определенную цель что-то делают. Только в наших институтах, вот там в институте химии, там в других институтах, которые я здесь знаю, в Иркутске, они исследуют только то, что могут исследовать. И все. Никто уже давно такими вещами не занимается. Исследовать то, что нужно. Если нужно повысить быстродействие компьютеров, что нужно делать? Нужно исследовать там, значит, кремний на соответствующей целевой установке, чтобы построить вот этот более быстрый микрочип. Все. И под это дело, соответственно, делается. Большевики силой создавали новые институты под конкретную научную теорию. Это всем известно. Огнем и мечом. Загоняли всех остальных к стенке, ставили, кто не согласен. Ну и нынешние реформаторы делают абсолютно то же самое, по принципу. Только под другую теорию, под прямо противоположную. Но тоже силой загоняют всех. Просто всех силой загоняют. Тот, кто не хочет, выкручивает руки. Либо разоряют. Вот. Либо садят, значит, вот там, на очередные 14 лет. Хотя давно известна вот эта тупиковость этого хода. Как почему? Потому что совершенно бессмысленно создавать институты под какую-то теорию. Потому что это ничем не отличается от того, что вы создадите институты, чтобы ловить ведьм. Ничем не отличается. Просто ничем. А почему у вас такой вопрос? А ход должен быть просто другой. Ход должен быть просто другой. И сейчас я об этом ходе буду говорить. Значит, но вот эта вот связка научной идеализации и способы ее подтверждения, это ничем не отличается ни от мифов, ни от религии, ни от всего остального, что было на протяжении тысячелетий. Истины вообще не существует. Ее никогда не существовало. Она существовала очень короткий промежуток времени, когда были схоласты. И когда они знали, что есть истинное Писание, значит, от Бога данное, значит, апостолам, значит, соответственно, мышление должно соответствовать вот этой истине. Все остальное, то, что потом делалось, значит, сначала, значит, сформулировали тезис о том, что истина относительна, как известно. А потом, особенно в 20 веке, а сейчас это уже вообще, истины никакой не существует, никогда не существовало. есть просто совершенно другие критерии практичности, реализуемости и эффективности. Никакой истины. И глупость и тупость думать, что наука работает на истину. И вот то, что я говорил, это вот я как раз вот этот тезис пытался развенчивать. Если ты придумаешь какую-то петюльку и найдешь способ, когда все будут говорить, что это есть правда, эта правда будет жить. А психологи просто эксперименты проводили. Значит, они описаны, эти эксперименты, это можно почитать. Когда садили, значит, допустим, какой-то большой экран, на экране, значит, показывают, например, какую-нибудь фигуру, треугольник, значит, соответственно, со всеми договаривались, что их будут по очереди спрашивать, они будут говорить, что это квадрат. А один, там, или там несколько человек подопытных, да, значит, вот приходили, одного спрашивают, говорит, квадрат, он видит, треугольник, значит, какой квадрат. Другой говорит, квадрат, третий квадрат, сотый говорит квадрат, и этот тоже говорит квадрат. Бедный человек, да. Вот. Да. Вот. И мы друг друга из социальных убеждений друг друга убеждаем, что есть денежные потоки, которые почему-то нужно внушать студентам. Нет никаких денежных потоков. Это чистая выдумка. Нигде вы не видели, чтобы какие-то деньги куда-то струились. Вот. Какой поток? Но это факт налицо. Гигантские армии преподавателей, которые на каждом шагу говорят «кэшфлоу, кэшфлоу», денежный поток. Все, студент начинает твердо верить. Особенно если он ориентирован на высокие оценки. Хорошо, если он, значит, ориентирован на совершенно другие вещи. Значит, бумажку получить, а жить совсем другим способом. Вот. Да вот в том-то и дело, что большинство молодых людей, почему 85%? Вот когда я учился, например, значит, там, ну, были, конечно, двоечники, но их было, ну, 5%, ну, 7%, ну, 10% максимум. А сейчас, да нет, что вы. Сейчас 70% не успевает, 70%. Они каким-то чувством, вот современные люди, понимают, что вот это блеф. То, что называется наукой, и все те вот штуки, которые в учебниках пишут. И это не нужно для практической жизни. Вот. Это не нужно. И они это чувствуют. Раз заставляет, ну ладно, там, переломил себя там любыми правдами, неправдами списал, или просто, значит, через какие-то другие действия, значит, получить оценку и все, чтобы отстали. Но ведь, смотрите, в начале 20 века, это даже помыслить нельзя было, свято верили в научные истины. Научные истины вообще доживают последние, я не знаю, десятилетия, может быть, ну лет на 50 еще хватит. Потому что это очень быстро кончается. Вот этот, тот маховик, про который я чуть позже сейчас начну говорить, вот, он распучивается гигантскими шагами. Тот, кто не видит, это просто слепой. И тот, кто держится вот за эти все атовизмы, называемые вот научными идеализациями, научными теориями и всем остальным, это все равно, что, ну, просто за сказку, значит, о царе Горохе или там, значит, о золотой рыбке.
Как культуру эти люди держатся, да?
Ну, да.
Когда в Бога не верят, я вам всех отходят, потому что все вас приходят. Как бы иметь какие-то общие формальные вещи.
Ну да. Особенно если ты президент, то еще совсем недавно партийный билет носил в кармане. А сейчас да.
Ты не можешь развести с женой, да, вот эту проблему уже говорить.
последствия для мышления. Вот это все привело к тому, когда возникли множество разных наук, и они заявили, что у каждой науки своя онтология, возникла просто гигантские комбинации разных онтологий. Вот здесь вот я написал, я совершенно искренне верю, если бы Кант сейчас увидел это все, он просто тут же бы издох сразу. Да, вот он бы воскрес, как только увидел, так сразу бы и это кончил. Он не мог бы себе представить, что может быть больше одной онтологии. Это немыслимо. Это немыслимо. Сейчас огромное количество объектов общественного толка, и вы сами их можете назвать, которые представляют из себя вот эту комбинацию из вообще осколков разных онтологических представлений, например, город. Вот. Город — это ж не совокупность домов. Это такая сложная, значит, общественно-техническая и всякая разная другая такое устройство, которое к тому же все время становящееся. Вот. Или, например, там, я не знаю, государство. Если начать разбираться, там столько всего перемешано. Просто совершенно невероятно. Для мышления это просто непроходимый лес. Мышление в таких вещах не живет. Вообще не живет. Традиционное мышление могло работать только если онтология одна. Ни одна наука с другой наукой не могла скрещиваться, значит, поскольку там две разные онтологические представления наезжали друг на друга и разрушали все идеализации. Значит, как только на стыках что-то возникало, так возникало новое онтологическое предположение. Типа там, я не знаю, физической химии там, или там, биофизики, да. Вот разрушились создаваемые тысячелетиями системы знаний. Вот еще в 18 веке Кандельяк, небезызвестный Кандельяк, который, собственно, ввел в оборот понятие системы, он говорил, что знание существует как система. То есть разные фрагменты знания являются элементами системы, и все, соответственно, элементы системы знаний друг с другом взаимосвязаны. Меняешь один фрагмент системы знаний, значит, вынужден, обязан, мышление вынуждает к этому, обязан пересмотреть все остальные, изменить соответствующим образом. Сейчас этого ничего не нужно. Значит, вот мы все, значит, своими диссертациями, значит, способствуем, причем так очень интенсивно способствуем тому, что просто в дребезги разбить все системы знаний. Значит, у нас ни одно, значит, диссертационное исследование не соответствует другому диссертационному исследованию вообще. Никак друг на друге, друг с другом не соотносится, и вообще просто про разное. Язык без костей, да? Вот. Мы можем все что угодно сказать, значит, экономика знаний. На самом деле это не экономика знаний, это, значит, некие попытки, значит, разработать теорию, как вот этим современным ученым платить больше. К знаниям, а тем более к экономике знаний, это вообще не имеет никакого отношения. То есть просто измерять, пытаться измерять продукцию ученых, значит, в экономических эквивалентах, это называется экономика знаний. А ученые давно уже знания перестали плодить. Знания не являются результатом исследования научных ученых. Они делают просто разное, другое что-то. Вот я в прошлый раз говорил, понимание свелось к узнаванию. Значит, понятия, классические, значит, вещи, классические инструменты мысли, которые столетиями, значит, там прочищались и выстраивались в понятийные ряды, значит, которые позволяли действительно рационально работать с разными там вещами, сущностями и так далее. Значит, все это просто исчезло, вообще забылось. Вот. все заменили определениями и, а еще хуже того, мнениями. Да? Разные ученые высказывают разные мнения. Одного определения так и не дали. А я введу новое определение. И это будет дополнением или развитием какого-то понятия. Первый пункт новизны. Так вот слушаешь, и уши вянут. Я там поначалу это возникал, а сейчас я уже перестал на это дело реагировать, ну потому что это неисправимо. Да, 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 культуру. Это вошло точно так же в культуру, как, вот, например, мат, который мы регулярно слышим в коридорах вот этих. Как только за дверь выйдешь, так вот мат иногда из таких девичьих губок, значит, очень нежных, такой площадный, прям натуральный, трехэтажный. Точно такая же культура. Как сделать научную новизну? Ну, научная новизна предполагает построение знания. Да? Вот, если бы вы были на прошлых, я там говорил, как знания в науке раньше строились. Сейчас они так не строятся. А поэтому это ритуальный танец шаманов, в результате которого выдают соответствующий пропуск к кассе, значит, зарплаты. Вот, и все. Значит.
Была Библия, Аристотель, потом читался комментарий к Библии или к Аристотелю.
Да.
Вот, это сейчас конкретизация, и человек в данной философии, в данной теологии.
Кстати, там, если ты не скажешь, на каком основании ты вот этот пункт или тезис сформулировал, там же с тобой не церемонились.
Там система ссылок, да, на Библию.
Нет, там с тобой не церемонились. Брали шпагу, все просто закалывали. Вот так. И все, чтоб такой не существовал. Вот. Это были реальные результаты научных диспутов. Если ты выходил и говорил какой-то тезис, и тебе задавали вопрос, и ты не мог назвать основания, мыслительные основания этого тезиса, то есть откуда пошло, на каких предположениях ты это строишь, значит, какие логические цепочки и выводы, значит, привели тебя к такому тезису. Все, ты не жилец. Дальше. Это считалось совершенно нормальной вещью. Да, все болели за дело, и истина, ты выжив его, как раньше говорили. А теперь не убивают, теперь истина вещь незначимая, я об этом только что чуть-чуть раньше сказал. Теперь гораздо важнее человек. Ну а про категории мы даже в прошлый раз достаточно хорошо почувствовали, значит, по вашим недоуменным, значит, взглядам, вопросам, когда речь зашла о категории. Значит, категории вообще забыли напрочь. И категориями теперь можно назвать все, что угодно. Он, как Денис говорит, значит, яйцо третьей категории. Значит, или категория, значит, это, социальная категория бомж. Да? Категория качества. Жена?
Жена. Я просто недавно читала просто,
что там, да ну что вы.
Там было написано. Категория жена.
Во-во-во.
Сейчас как раз категория — это некое определенное понятие, которое себя все убирает.
Нет, так а понятие? Понятие — это то, как мыслить можно. Вот Попов приводит такую метафору, когда вот его домогаются такими вот вопросами, поскольку на самом деле все забыли про это, что это за дверь такой категории. Он говорит, вот представьте себе скафандр, и у скафандра щель определенной конфигурации вырезана. Это та щель, через которую твоя мысль смотрит. Это не то, что видит, а через что смотрит. Это и есть категория. А теперь ответьте на свой вопрос. Вы через цену на что смотрите? Потому что разные категории, если ты через одну категорию смотришь, ты видишь только качественные характеристики, через другую категорию смотришь на тот же самый объект, видишь только количественные, через третью смотришь, ты видишь какую-то сущность. Чего? У Аристотеля их 10, у Канта их 12. Ну вот, смотрите, первоисточники. У Платона, насколько мне помнится, их 3 всего. Значит, примерно 10 или чуть больше у Гегеля. Их на самом деле очень мало. Значит, это предельные формы мысли, значит, и категории, они как вот такие, если зеркала поставишь, вот так вот, когда отражение друг на друга будет, вот так вот, да? И мысли так внутри этих категорий бегают. Вот. Потому что мышление Канта или мышление Аристотеля так было построено, такая замкнутая структура мысли, и категории, они, соответственно, друг на друга показывают и, значит, движут мысль. Это не предметы, которые обозначаются с помощью категории. Это наоборот, мы предметы видим через эти щелки. Либо видим, либо не видим. Ну, даже философы забыли. Вот все изучали философию в университете, да? Наверняка вам и говорили про категории. Ну, предельно. В принципе, правильно, да? То есть категории, они из понятий возникали. Сначала слово было, потом понятие качества, а потом, соответственно, там тоже сам Аристотель довел до состояния категории. У нас будет еще, соответственно, тема, я почему здесь специально, значит, вот так, в этот аппендикс, ну, как бы стараюсь не залазить слишком далеко. У нас будет по отдельности вот эти техники, в том числе, соответственно, категориальный анализ, где, соответственно, мы попробуем посмотреть вообще, как устроена любая категория, вообще для чего она и как она вообще работает. Ну, равно как и понятие. Ну вот теперь начинается нечто новенькое. И дальше, наверное, я чего-нибудь нового скажу. Все то, что до сих пор было, это я, в общем, немножко по-другому, другими словами, но фактически я это все проговаривал в прошлый раз. Вот разрушение традиционного мышления, которое благодаря развитию наук и всего остального, о чем сейчас шла речь, разрушению институтов и так далее, значит, оно привело к тому, что мышление просто стало рушиться. Людям мышление перестало быть нужным. Вот если Хейзинга пишет про позднее Средневековье, он говорит, что в этом Средневековье, в общем, всякое безобразие было, чего только не было. И смертоубийство, и, значит, там, и безбожие, и все остальное, и грехи, и такие, которые нам вообще и не снились. Вот. Но когда прижимало, общество и каждый в отдельности человек точно знал, что где-то разум есть. И, соответственно, нужно на него опираться. Вот. Сейчас это все привело к тому, что мышление и разум вообще никому не нужен. Все можно договориться и без этих глупостей. А вот когда мышление стало разрушаться, соответственно, это привело к тому, что в своих лучших представителях, на которых это мышление сидело, оно стало дико сопротивляться вот этому разрушению. Дико в том смысле, что сильно сопротивляться. И это сопротивление пошло, так вот, если в самом укрупненном виде, там много разных течений было, но в укрупненном виде, если взять, оно пошло в двух направлениях. Во-первых, возникла мощная попытка комплексировать разнородные знания. То есть появилось много-много разных знаний, которые строились на разных онтологических предположениях. Они были несовместимы друг с другом. Мышление в таких условиях жить не может. Поэтому возникла мощная попытка попытаться найти мыслительный, рациональный способ их совмещения. Или, как стали называть, комплексирование. Комплексирование. Это середина 20 века. Причем, обратите внимание, это возникло не только в нашей стране, но это возникло прежде всего на Западе. Причем это совершенно изолировано было от, значит, вот от того, что делалось в Советском Союзе. В Советском Союзе вот ММК и другие философы, которые параллельно работали с ММК, они не имели доступа вот к тем литературным источникам и к тем результатам, которые, в общем, на Западе получались. Ну, вы знаете, существовал железный занавес, и, соответственно, вся эта буржуазная литература, так называемая, она просто сюда фильтровалась и не пропускалась. И тем не менее, системный подход, он возник и на Западе, и в России, причем совершенно изолированно. И в совершенно разных версиях. Но и то, и другое, и то, и другое. Вот Бертоланфи, который считается, Людвиг фон Бертоланфи, который считается родоначальником западной ветви системного анализа и системного подхода, он, собственно, так и утверждал, что системный подход нужен для того, чтобы компенсировать ограниченность частных наук. Частные науки, у них всегда частный взгляд, а мир един, и, соответственно, он просто смотрится на него, науки смотрят на него из разных, как бы, дырочек. И системный подход – это была попытка вот преодолеть вот эту ограниченность предметности знаний, разнопредметности знаний. И в нашей стране те представления о так называемом системном подходе 2, если тот считать номер один, а этот номер два, который возник в рамках ММК, он опять же в этом направлении. Это попытка преодолеть научную ограниченность. Ну и, соответственно, точно так же разработка онтологии и теории деятельности. Онтология деятельности и теории деятельности. Это уже 70-е годы. Опять же, это происходило и на Западе, и в нашей стране. И на Западе существует, если вы возьмите одну из известных работ экономиста австрийской школы фон Мизеса, я точно вот сейчас забыл название этой книги его, но она у меня есть в компьютере, это можно посмотреть. Да, вот, экономическая теория, как, в общем, результат деятельности. То есть, деятельностный заход на, значит, экономическую теорию. Ну и то же самое, вот опять же, в ММК, это просто впрямую, значит, теория деятельности и, соответственно, попытка вычленить самые принципиальные онтологические предположения так называемой деятельностной онтологии. Ну и второе. Это было первое. Мощное сопротивление разрушению науки. И второе, это рефлексивный заход. Ну, про рефлексию у нас еще будет следующая, видимо, лекция уже, как одна из важнейших техник мышления. Развитие рефлексии науки. Это, опять же, шло параллельно и на Западе в середине 20 века, и в Советском Союзе, вот в рамках ММК. Причем, еще раз повторяю, совершенно изолированно, они абсолютно никак не были связаны друг с другом. Это такая вот такая своеобразная мистика, значит, когда вот, значит, мышление сопротивляется, и оно совершенно в разных местах вынуждает людей думать и размышлять об одном и том же. На Западе это Карл Поппер, Имре Лакатос. У Карла Поппера знаменитая его книга «Логика и рост научного знания». У Имре Лакатоса это «Наука и ее рациональные, наука и ее рациональные интерпретации», что ли, но опять же. Есть эта книга, она висит даже на сайте мышления, вернее, методология в России. Кстати, вот этот сайт, который длительное время не работал, называется «Методология в России», адрес «Circle Plus», вот, он заработал, значит. А? Да, вот на этом сайте, там нажимаете на библиотеку, и там, в общем, книга Имре Лакатоса есть, значит, вот, опять же, вот такое рефлексивное изучение того, как наука устроена. Томас Кун, это тоже знаменитый американец. У него книга это «Научные революции». Как она называется, Денис? Не помните? Ну, там тоже еще какое-то одно слово есть, но «Научные революции». И Пол Фейерабин. Ну, он немец, но уже жил, живет в США. Не знаю, сейчас живет, не живет. Еще совсем недавно жил во Франции. Пол Фейерабин. У него книга – это «Культурный анархизм». Вот это наиболее яркие представители, которые, в общем, с разных сторон показали фактически то, что я сейчас, значит, в нескольких словах сформулировал, что просто впрямую показано, что ничем не отличается, значит, наука и ее разработки от мифов, от религии и от всего остального. Это такой замкнутый институт, который сам себя воспроизводит, сам себя же и подтверждает. Не более того. Ну и то же самое вот в рамках ММК в СССР, автономно от Запада. Есть огромные циклы работ, значит, есть в архивах значит, обсуждения, причем многолетние обсуждения, которые записывались, таких магнитофонов не было, это были большие магнитофоны, 20 килограммов на бобинах. Я все печаталось, значит, гигантский труд, значит, там машинистки, значит, которых нанимали, они все это перепечатывали. И сейчас есть, но вот как бы на компьютере эти архивные материалы этих обсуждений, но они не оцифрованные, в общем, а в виде как таких фотографий, иногда не очень хорошего качества. Но текстов очень много, по любому поводу. Значит, вот, даже если вот открыть компьютер и почитать одни названия, в общем, там это... Ну, а результат был и на Западе, и в СССР, в общем, фактически один и тот же. Вот то, чего, в принципе, не учитывает ни одна общественная наука. Из тех, которые я перечислял, из тех, которые... Я не перечислял, включая и психологию, и всего остального. Значит, соответственно, общественные дисциплины, они вынуждены сталкиваются с активными объектами, обладающими собственной активностью. Ни в одной науке общественной, ни в экономике с его человеком экономическим, ни в психологии с его естественной психикой и дрыганием, как ножка у этого, у лягушки. Значит, собственная человеческая активность вообще нигде не присутствует. Значит, в социальных науках тоже. Значит, все разложено, классифицировано, умерщвлено в чистом виде. И расписано, что есть такие группы, есть такие, есть у них конфликты, есть у них взаимодействие. Пятое, десятое. Все из такой внешней позиции. Значит, общественные объекты рефлексивны. Все общественные науки это просто напрочь отрицают. Что значит рефлексивность? А это значит простую вещь. Если человеку сказал начальник что-то сделать, он 5 раз подумает, прежде чем сделать, а потом сделает наоборот. Но сделает вид, что сделал. То есть общественные объекты способны оценивать ситуацию, в которую они попадают или в которую их затягивают, и, соответственно, делать собственные выводы из той ситуации, в которую они попадают. И те, кто ведут себя так, как написано в учебниках, вот этими рефлексивными значит, объектами просто обыгрываются. То есть, если человек знает, что там при падении спроса значит, это будет реагировать таким-то образом, делать нечего его обыграть. Просто. Значит, экономические, социальные, психологические и прочие другие. Ну, в психологии еще когда-то была такая техника, которая называлась интроспекцией. Я не знаю, современные психологи знают, что это такое? Да? И вас учат техники интроспекции?
Нет, у нас.
Во-во-во-во.
Когда ты на себя заглядываешь.
Это когда ты смотришь на себя, то, что ты думаешь. И понимаешь вообще, откуда твое думание берется и как оно у тебя осуществляется. Даже есть такая байка, очень знаменитая, значит, миллион раз повторенная, значит, в разных текстах, книжках у методологов. Значит, когда набрали первый набор, значит, в институт красной профессуры на психологический факультет, и два бывших конника, значит, молодых человека, Петя и Вася, едут в трамвае и читают учебник Культа. Это знаменитый был, значит, психолог немец, значит, классик тогдашний. Значит, вот. Все психологи учились по его учебнику. Значит, читают, значит, у человека есть интроспекция. Петь, у тебя есть интроспекция? Нет интроспекции. Я так и думал, все врут буржуазные профессора. Вот. А интроспекция – это, в общем, такой психологический вариант рефлексии. Ну, а рефлексии вообще нигде не учат. Раньше рефлексия была, значит, основной техникой философа. Значит, и вообще вся философская концепция – это фактически рефлексия его размышлений, значит, над той или иной сущностью мира. Значит, сейчас, если спросить наших философов, ну, разве что только это слово еще помнят, а как это делается, значит, с чем его едят. А на практике люди все рефлексивны, даже если не знают, даже дети. Во-во-во-во. А он будет думать рефлексивно, как в следующий раз не попасться тебе. И это чисто рефлексивные вещи. Вот. И то, что мы видим, когда, значит, говорят одно, подразумевают другое, а делают третье, это чисто рефлексивные вещи. Ни одна теория, ни экономическая, ни психологическая, ни социальная вообще с этим не работает. Как будто это не существует. А это, между прочим, фундаментальная и самая существенная характеристика всех общественных явлений и объектов. Ну и, наконец, вот то, что называется целенаправленностью. Мы все воспитанные в Советском Союзе или в духе того, что было в Советском Союзе до сих пор. Мы все думаем, как бы хотели бы думать, что вот там, где-то у нас наверху, одну правильную цель сделают для всех, для нас, и мы строим туда, соответственно. Сказали, главная цель – рынок, да, и демократия. Все развернулись и строим туда. Значит, как будто это не было столько пролито крови за то, чтобы, наоборот, оттуда убежать. Значит. А вообще, на самом деле, люди так не живут. Люди живут просто совсем по-другому. Один ли человек, семья ли, группа, значит, коллектив или еще кто-то, или там бизнес-структура, они сами выстраивают цели, они сами, соответственно, находят средства достижения этих целей, они сами, значит, преодолевают те обстоятельства, которые им постоянно, значит, мешают эти цели добиваться. Значит, ни одна экономическая, социальная, психологическая и другие науки вообще этот вопрос даже не рассматривает. Вообще. Как несущественный. Но это точно так же, как в физике. Если соответствующих приборов нет, значит, которые бы подтверждали соответствующую теорию, то, соответственно, и этого явления тоже нет. Вот в общественных науках нет идеализации и нет соответствующих институтов, подтверждающих вот эти вот вещи. Ну, теория деятельности, она, значит, по недоразумению называется теорией. На самом деле это методологическая дисциплина. Значит, теория описывает объект. То, что называется теорией деятельности, она описывает средства, а не объект. То есть описывает деятельностные средства, с помощью которых какие-то объекты выхватываются. Или организованности, они там в этой теории называются организованности деятельности, которые являются следствием того или иного способа работы.
А на Западе это просто называется философией. Вот популяризация вот этого сельских вещей, например, Джордж Сорок, он там ученик Карла Поппера. Он как написано, если все рынки, то там уже целая библиотека маленькая написана.
Не, ну, известно, конечно, фигура Сороса, она, конечно, известна,
да.
Им нет уже известна. Но у него, действительно, он пишет о так называемых рефлексивных структурах, но он немножко по-другому понимает. Он под рефлексией понимает ожидания, игроков рынка.
Ну, у него свой, то есть,
ну да, это вот от Поппера и от Хайека, он наш ученик двух классиков. Хайек, да. И Поппер. Вот. У них такие были заходы в их теоретических рассуждениях. Ну а Сорос это очень хорошо использует. Сначала он в своих книгах, значит, насаживает на мозги игроков финансовых рынков, что, значит, от их ожиданий рынок меняется. Потом он эти ожидания специальными приемами формирует, а потом подставляет в нужное место руку. И, соответственно, туда все это и вываливается. Все эти гранты Сороса, они опять же в том же самом направлении работают. Он специально платит бешеные деньги, например, миллиард долларов может запросто заплатить в год, значит, учить специальных болванчиков, которые будут строго по определенным правилам ждать вот эти самые ожидания рыночные. Вот. А потом, соответственно, с них снять миллиардов 15 или 20. И он на протяжении своей жизни, значит, делал просто многократно. Из-за чего его ни американские, ни английские истеблишменты вообще на пушечную выстрел не подпускают. И американцы тоже его не принимают. Хоть он и считается американским гражданином венгерского происхождения, но, значит, он не вхож в такие. Будем. Будем. Я уже заговорился, час 26. А, структура научных революций, точно. О, хорошо, что у нас есть...